Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 165 лет – начало Крымской войны. За что она велась и как повлияла на историю России? Праздники для детей и взрослых с особенностями. Как провести время вместе и почувствовать радость. Рождественская история со страниц журнала «Фома». Об удивленном таксисте и о том, как в жизни случаются чудеса. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Осень и зима 1863 года – это первые месяцы Крымской войны. Это было 165 лет назад. Сегодня эта война мало вспоминается, она как-то немного ушла в тень на фоне мировых войн 20 века, что вполне понятно. И вместе с тем, для своего времени она была одним из ключевых событий. После победы над Наполеоном Россия фактически стала мировым лидером. Император Александр I председательствовал на Венском конгрессе в 1815 году. Россия диктовала тогда Европе свои условия, к нам прислушивались. Вот никогда, ни до, ни после, мы не имели такого влияния и статуса. И именно Крымская война поставила точку в этом периоде. И вот хочется разобраться, а из-за чего она тогда началась? Мы о ней знаем по севастопольским рассказам Толстого. Они очень достоверны, ведь, по сути, это такая первая наша фронтовая проза. Даже больше можно сказать, Толстой наш первый военный корреспондент. Все, кто умели читать, следили за выходом его очерков, описал он их прямо в Севастополе. Вообще, в Крымской войне многое было впервые. Россия уступала Англии и Франции в оснащении флота, зато первая применила противокорабельные мины и ракетные установки. В военной медицине, благодаря Пирогову, совершались прорывы, и именно в Крымской войне впервые огромную роль сыграли сестры милосердия, причем как с российской стороны, так и с британской. Благодаря им смертность среди раненых сокращалась в разы. И все же, как началась эта война и какими были ее итоги? Попробуем разобраться, и на связи с нами Сергей Варшавчик, журналист, один из постоянных авторов журнала «Фома». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Ну, во-первых, надо отметить, что действительно позиции у России были сильнейшие. Она возглавляла коалицию союзников, которую разгромил Наполеон. Благодаря Александру Первому русские войска в 1814 году вошли победоносно в Париж. Такого не было ни до, ни после. За то время, со времен Венского конгресса, 1815 года до 1853, до начала Крымской войны, кое-что изменилось. Ушли, так скажем, основные игроки. Умер Александр I, который, собственно, и создал вот этот священный союз государей Австрии, Пруссии и России. И на престол зашел его брат Николай I, который был совсем другим человеком, нежели его старший брат, и который несколько по-другому вел политику России. Опять же, сменилось руководство и во Франции. К тому моменту там воцарился племянник Наполеона, Наполеон III. Плюс Россия, собственно говоря, занимала ту нишу, которую сейчас занимает США. То есть она была таким мировым жандармом. Она посылала войска туда, где вспыхли революции. И это было как бы оговорено изначально вот в этом священном союзе. В частности, упомяну подавление русскими войсками венгерских повстанцев в 1849 году. И это помогло Вене выстоять. Вена потом, кстати, отплатила, значит, черной неблагодарностью. Просто потому, что это многих настроило в Европе против России. Естественно, такая политика, она не нравилась ни Лондону, ни Парижу, ни Вене и ни Берлину. Потому что возвышение какой-либо страны, оно, естественно, всегда несет в себе рост ее противников. И в первую очередь, конечно, надо сказать, что основным, главным историческим противником России, Петербурга тогдашнего, был Лондон. Великобритания, которая начала уже тогда так называемую большую игру против России, поскольку она сталкивалась ее геополитические интересы с российскими во многих частях мира, в частности, на Кавказе, Средней Азии. И, естественно, что мотором и локомотивом этой Крымской войны выступал Лондон.
Опять же, если начать разбираться, каковы были причины войны, какие здесь были интересы у России, какие интересы были у Франции, какие были у Пруссии и Австрии, то это не вполне очевидно. А вы могли бы в общих чертах рассказать о том, за что, собственно, сражалась каждая из этих сторон?
Ну, на самом деле, формально, конечно, повод был религиозный. Речь шла о том, что кто-то должен контролировать святые места в Палестине, кому должны принадлежать ключи от храма. Католикам, то есть европейцам, или православные общины, то есть, которые, значит, курировала Россия. При этом, что самое интересное, Палестина тогда входила в часть Османской империи, то есть Турции. И Турция лавировала как бы между двумя вот этими полюсами, между этими огнями. И склонялась на сторону России. Но Наполеон III в 1852 году в нарушении закона о проливах послал под стены Стамбула мощный корабль многопушечный, и это был такой весомый аргумент, он пересилил для турецкого султана, который отдал в итоге все-таки ключи католикам. Конечно, это был формальный повод, примерно как для Первой мировой войны. Формальным поводом стало убийство Гавриил Принципом Фердинанда и его жены. Естественно, вот эти противоречия, они накапливались, переплетались. Тут надо еще не забывать о такой вещи, что Франция при Наполеоне III, она мечтала о реванше. О реванше за поражение при Наполеоне. Плюс к этому добавлялась личная неприязнь Наполеона III и Николая I, который не считал новоявленного императора таковым, поскольку на Венском конгрессе было определено, что потомки Наполеона III не будут иметь никаких монархических привилегий. И поэтому он в письмах к нему обращался не как к его величеству, а несколько, значит, ниже рангом. Но основную скрипку, опять же, подчеркну, играл, конечно, Англия и человек, который руководил фактически всей внешней политической повесткой, лорд Палмерстон. У него был мощный план расчленения России, Финляндию отдать Швеции, Крым там и юг еще Турции, там это было его заветной мечтой. Французы, в частности, тот же император Наполеон III, не слишком разделяли британских таких вот кровожадных устремлений, просто потому что не хотели возвышения британцев. Но каждый в этой коалиции имел какой-то свои какие-то интересы. Австрия не хотела, чтобы русские войска, которые вторглись в Валахию и Молдавию, чтобы они там находились, поскольку это как бы была зона их геополитических интересов. Пруссия тоже не хотела усиления России. Соответственно, Николай I, он поступил достаточно недальновидно. У него возобладала гордыня. Он посчитал, что вот этот статус-кво сохраняется русских войск, триумфаторов, забыв, что за это время надо как-то все-таки развивать и армию, и все-таки искать союзников. В итоге он остался без союзников. Россия вступила в войну, не имея союзников, и была атакована по всему периметру. То есть Крымская война, она, собственно говоря, называется так просто по основному театру военных действий, но на самом деле, когда началась война, британско-французские эскадры практически одновременно атаковали Россию в Балтике, в Архангельске и на Дальнем Востоке, на Камчатке, там была попытка десанта Петропавловске-Камчатском, которая отбита была. И Николай I, переоценив эти силы, он не подготовил армию к такой длительной войне. Хотя, собственно говоря, если говорить откровенно, каких-то военных поражений Россия не понесла. Но политически война была проиграна. Просто потому, что после того, как был взят Севастополь в сентябре, а в декабре, новый император, который вступил на русский трон после смерти Николая I, это его сына Александра II, получил просто ультиматум от Вены, в котором говорилось, что давайте войну заканчивать, флот свой убирайте, иначе мы присоединимся к коалиции. И вдобавок он получил такое же, значит, письмо от прусского кайзера, который тоже намекал недвусмысленно, что он присоединится вслед за Австрией к коалиции союзников. То есть это было полное политическое поражение. Несмотря на то, что, говорю, в чисто военном отношении союзники не добились победы, потому что, например, они не смогли пробиться к Петербургу, как хотели, поскольку там впервые в истории были применены и успешно применены морские мины. так называемые, которые были разработаны якобы и племянником Нобеля. Там достаточно успешно они сдерживали натиск британо-французской эскадры целый год.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вот эти итоги Крымской войны, насколько сильно они повлияли на статус России на международной арене?
Конечно, они понизили статус России, и Россия лишилась своего флота. Россия лишилась своих привилегий, она была вынуждена вывести войска из Валахии и Молдавии, но это потом все вернулось, когда была выиграна русско-турецкая война 1877-1878 годов. Но и тогда, кстати, была переориентация с Пруссии на Францию, поскольку Пруссия подставила Россию. Это была вот как бы череда таких предательств. В целом можно сказать, что любая война должна быть тщательно готовиться. И мораль этого: нельзя начинать войну из-за своей гордыни. Я бы вот свое вот мнение от итогов Крымской войны высказал.
Ну, вообще-то вывод очень полезный, как мне кажется, и не утративший своей актуальности.
Безусловно.
Спасибо вам за комментарий.
Пожалуйста.
Сергей Варшавчик, журналист, один из постоянных авторов журнала «ФОМАМ», был с нами на связи. Подробнее о Крымской войне можно прочесть в статье Сергея Варшавчика на сайте foma.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Думаю, наши постоянные слушатели уже знают, что такое тихие концерты. Специальные концертные программы, которые помогают детям с аутизмом социализироваться, учиться слушать музыку, общаться, ну и вообще. В ближайшее воскресенье, 16 декабря в 12:00, пройдет очередной такой концерт. Проект «Мы меняем мир» Екатерины Чистовой уже многим детям помог сделать первые шаги в большом мире. Катя, она сама мама особого ребенка и замечательная певица. И вот так получается, что она начала это дело, и стали находиться люди, и музыканты, и немузыканты, которые ее в этом поддерживают. Сейчас тихие концерты проходят в постпредстве посольства Удмуртии в Москве, который тоже оказывает поддержку проекту «Мы меняем мир». Подробности о том, что будет на концерте и как туда попасть, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Екатерина Чистова, певица, композитор, руководитель социального проекта по адаптации детей с аутизмом «Мы меняем мир». Добрый вечер, Катя.
Добрый вечер, Алла. Сразу хочу напомнить, что же такое тихие концерты. Это специальные тихие концерты, при которых музыка звучит очень тихо, адаптивно для детского слуха ребенка с аутизмом, так как эти дети воспринимают громкую музыку сложновато, и для них комфортно, когда звучание происходит в таком вот в тихом формате. Это, кстати, и есть уникальность наших концертов, когда музыка вот такая вот тихая. На этот раз я с огромным удовольствием представлю тех музыкантов, которые будут у нас в гостях. Это будут волшебные звуки арфы от Ольги Логачевой и гитары. Марина Лисовец, наш давний уже друг, официальный голос «Белоснежки» в нашей стране, а также семья Владимира Левкина поддерживает нас в этот раз, будут читать новогодние рождественские стихи. Такая вот идея родилась совершенно спонтанно у меня и полностью была поддержана моими друзьями. И мы решили, что вот наш тихий концерт в этот раз будет именно в таком формате, в формате квартирника. Евгений Гор, мой друг, мой земляк, удивительный певец, вместе со мной исполнит новогодние песенки, которые известны всем нам, всем, и детям, и взрослым. Я думаю, у нас будет что-то очень интересное и вот в акустическом тихом звучании. Состоится тихий концерт уже традиционно в постоянном представительстве главы Удмуртской республики при президенте Российской Федерации. Октябрьский переулок, дом 9. Мы вас ждем. К нам можно записаться по телефону или найти нас на просторах Фейсбука. Проект называется «Мы меняем мир». Можно найти нашу страницу, написать и записаться. Абсолютно бесплатный концерт. Главное, чтобы мы знали, что вы к нам собираетесь. Потому что дети с аутизмом достаточно сложно воспринимают скопление огромного количества людей. И нам прежде всего хочется, чтобы для них все было комфортно, и звучание, и присутствие остальных людей, друзей. Так как у нас, естественно, инклюзивные концерты, они предполагают, что приходят не только дети с какими-то особенностями, да, но и обычные, абсолютно обычные детки, которые желают познакомиться с ними. И прежде всего родители желают познакомиться, тогда таким детям с особенностями будет гораздо проще находиться в социуме. Кстати говоря, моей идеей, которой я живу, открытие музыкальных классов для таких детишек, уже есть ростки этой идеи, и в январе мы планируем открыть музыкальные классы на базе реабилитационного центра «Вера» в городе Видное, директором которого является Андрей Коренюк. Так что потихонечку мы движемся в эту сторону, и на концертах часто бывает, когда ребенок просится прямо на сцену, и мы его не останавливаем, и у нас происходит такая, знаете, некая коллаборация даже с музыкантами. Ребенок играет на фортепиано, и в прошлый раз очень грамотный пианист, который был у нас на концерте, он смог подстроиться под игру нашего маленького пианиста, который первый раз прикоснулся к клавишам. Я вас уверяю, я спрашивала потом у родителей. И второй случай, у нас маленький слушатель пошел к барабанам и стал отчеканивать ритм. И мы тоже справились с этим. Он это делал с помощью моей руки, под звуки скрипок. Так что я уже вижу эту пользу. А далее у нас следует сначала привлечение их внимания к музыке, погружение в этот музыкальный мир, тонкий, очень чувственный, потому что эти дети очень тонко чувствуют музыку. И дальше, когда они уже привыкнут к этому, познакомиться с музыкой, мы уже сможем их обучать этой музыке. Вот такие у нас глобальные планы.
Кать, дай бог, чтобы все получилось. Пусть Новый год вам приносит новые открытия и помощников в вашу команду, людей, которые бы вас могли поддержать. Ну и, конечно, ближайшее воскресенье. Очень надеюсь, что у вас будут внимательные слушатели и благодарные тоже.
Спасибо. И, кстати, у нас будет очень классный сюрприз от посредства главы Удмуртии. Нас посетит даже всеудмуртский Дед Мороз. И у него очень интересное имя. Называется он Толбабай. Ну и, конечно же, нас ждет праздничное чаепитие.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам за поддержку.
Екатерина Чистова, певица, композитор, руководитель социально-благотворительного проекта по адаптации детей с аутизмом «Мы меняем мир», была с нами на связи. Я еще раз напомню, тихий концерт пройдет 16 декабря в ближайшее воскресенье. В 12:00 он начнется в постпредстве Удмуртии в Москве. Вход бесплатный по предварительной регистрации. А зарегистрироваться можно в социальных сетях на странице проекта «Мы меняем мир» или по телефону 8-915-162-8162. 8-915-162-8162. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Еще одно важное объявление, тоже о празднике и тоже для очень уязвимых людей, которые нуждаются в особенной заботе. 22 декабря в Москве пройдет предновогодняя встреча для людей с болезнью Альцгеймера и их близких. Болезнь Альцгеймера – это же ведь такая сложная вещь. Человек может не узнавать даже своих собственных родных, и это зачастую настоящее испытание. И вот есть такой фонд, он называется «Альцрус», который организует мероприятия, чтобы поддержать и родственников, и самих больных, чтобы в их жизни было больше ярких красок и радости. Подробнее о том, как проходят такие встречи и как туда попасть, узнаем от президента фонда «Альцрус» Александры Щеткиной. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Александра.
Здравствуйте, Алла. Клуб «Незабудка» – это на самом деле уникальное место в Москве пока еще, где встречаются родственники, ухаживающие за своими пожилыми близкими с деменцией, и, собственно, их близкие. И на этих встречах, которые проходят раз в месяц, мы обычно общаемся, пьем чай, поем старые советские песни, танцуем по мере своих возможностей. Иногда мы приглашаем на эти встречи особенных гостей, например, творческие коллективы, глинотерапевтов, арт-терапевтов, и проводим такие вот мастер-классы, которые очень нравятся не только родственникам, но и пожилым людям с болезнью Альцгеймера. Наш клуб «Незабудка», он действует по международному формату «Альцгеймер-кафе». Это вот такие закрытые семейные мероприятия для эмоциональной поддержки родственников и пожилых людей с болезнью Альцгеймера. Такого рода мероприятия проходят во всем мире уже больше 25 лет. И исследования показали, что регулярное посещение Альцгеймер-кафе благотворно влияет на пожилых людей с деменцией и восстанавливает социальные навыки, как, например, рукопожатие или похлопывание по плечу. Ну и вообще это просто заряд положительных эмоций.
Александра, а можно тогда вот такое уточнение? Если я правильно понимаю, то одна из особенностей болезни Альцгеймера состоит в том, что человек, ну, практически не помнит то, что с ним происходило буквально вот еще минуту назад. И в этом смысле те встречи, о которых вы говорите, и те эмоции, которые люди переживают, как это может повлиять на них?
Да, действительно, наши вот встречи проходят уже больше полугода в Москве, и мы заметили, что наши гости, пожилые гости с деменцией, могут и не вспомнить через 5 минут, где они были, но вот тот заряд счастья, то ощущение счастья и радости, оно остается с ними надолго. А в этом и есть та самая ценность этих встреч. Потому что положительные эмоции благотворно влияют на состояние пожилых людей с деменцией, и не только их, но и на эмоциональное состояние всей семьи.
Ну, то есть получается, что это такая своего рода терапия, только ну, через вот такая эмоциональная, да, положительный заряд, и люди благодаря этому лучше социализируются.
Да, действительно, это своего рода терапия. В разных странах такие встречи проходят по-разному. Например, в Аргентине пожилые люди и родственники танцуют танго. В Японии они проводят какие-то особенные мастер-классы. У нас мы выявили формат именно чаепитие традиционное за столом, общение, песни и любимые мелодии, под которые можно танцевать. Очень любят наши пожилые гости, даже те, кто плохо ходит уже, они все равно встают и немножко вот так вот танцуют со своими родственниками. И мы видим, что и для родственников это настоящее чудо, потому что их пожилой близкий общается, получает удовольствие, радуется. В этом и есть та самая ценность сохранения вот этих вот положительных эмоций и благотворное влияние на состояние всей семьи.
Вы сказали, что сейчас клуб «Незабудка», он есть пока только в Москве. А планируете ли вы расширяться, чтобы в других городах России тоже такие клубы появились?
Да, мы планируем расширяться. И в этом году к нам в клуб «Незабудка» приезжали коллеги из Костромы, Нижнего Новгорода, Тулы, по-моему, и перенимали опыт. И в следующем году, я надеюсь, мы сделаем, организуем подобные клубы уже в других городах, потому что когда мы публикуем наши отчеты о встречах в наших социальных сетях, родственники из других городов пишут, что очень бы хотелось иметь подобные места и в их городах. Психологи или те коллеги, которые занимаются помощью пожилым, и в том числе пожилым людям с деменцией, с болезнью Альцгеймера, они сами нас находят, нам пишут, приезжают, смотрят, как у нас все это проходит. Недавно я сама была в Костроме, и мы общались на эту тему. Мы наводим такие партнерские связи и вот планируем уже мероприятия в этих городах.
Вот тогда про контакты. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вас найти и как узнать, что будет 22 декабря в следующие выходные, вот в 13 часов, насколько я помню, у вас мероприятие. Как туда попасть, куда позвонить?
Можно позвонить на мобильный телефон 8-968-339-7128 или прислать смс, что мы хотим посетить клуб «Незабудка» 22 декабря. Можно написать в наши соцсети «Альцрус», найти нас ВКонтакте, в Фейсбуке. Можно зайти на наш сайт www.alcrus.org. Там есть новость о том, что мы приглашаем родственников и пожилых людей с деменцией на встречу клуба «Незабудка». Есть регистрационная форма, можно зарегистрироваться на эту встречу.
И номер телефона, наверное, тоже там можно будет найти.
Да, есть в контактах мой номер телефона, электронные почты. Мы открыты и будем рады видеть родственников. У нас будет настоящий новогодний праздник с любимыми советскими новогодними песнями.
Все это бесплатно?
Да, это бесплатное мероприятие. Родственники и их пожилые близкие с деменцией приходят. Уже накрыты столы, уже есть программа, у нас плейлисты из 300 песен, поэтому все готово, просто приходите, наслаждайтесь общением и получайте заряд положительных эмоций. Ловите новогоднее настроение.
Спасибо вам за то, что вы делаете. А территориально где вы находитесь?
Клуб находится на Китай-городе, Хохловский переулок, 7/9, строение 2.
Я вам желаю, чтобы у вас и эта встреча, и последующие проходили с течением все большего числа гостей, и чтобы люди получали настоящую радость в вашем клубе.
Да, спасибо большое, что поддерживаете. На самом деле, это, наверное, единственное место, где можно вот так вот просто провести время со своим близким с деменцией, в дружественной обстановке, пообщаться с другими родственниками, которые который находится в твоей же ложке, обсудить с ними какие-то проблемы ухода, да просто пообщаться и получить вот ту самую поддержку. Поэтому мы будем продолжать и расширяться на другие города.
Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», была с нами на связи. Напомню, 22 декабря в 13:00 пройдет встреча в кафе «Незабудка». Подробности можно узнать на сайте altsrus.org и там же пройти регистрацию, которая необходима, чтобы попасть на этот праздник. Вход бесплатный. Хохловский переулок, дом 7/9, строение 2. Хохловский переулок, дом 7/9, строение 2. И еще раз адрес сайта altsrus.org. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сейчас, поскольку приближается Рождество Христово, мы хотим вас познакомить с удивительной подборкой рассказов, посвященных этому празднику. Святочный рассказ – это даже есть такой специальный жанр. И вот сейчас прозвучит как раз одна из таких историй. Текст Светланы Статуевой, который называется «Потрясенный таксист», для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Светлана Статуева. «Потрясенный таксист». Реальная история о рождественском чуде. Хочу рассказать историю, которая произошла со мной и моей подругой перед самым Рождеством 2008 года. Мы с Леной запланировали очень важную поездку в Москву, и с ней были связаны очень большие надежды. В таких случаях мы обычно всегда старались получить благословение свыше, а именно посетить какую-то значимую святыню. Костромская земля очень богата на такие места. Алена решительно хотела поехать именно в Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, в котором находится одна из самых почитаемых икон Богородицы — Феодоровская. Поклониться, помолиться, попросить у нее помощи в будущих трудностях. И ведь на это у каждой из нас были свои веские причины. А впереди... впереди ждала неизвестность. Автобус по расписанию был в 8:30 утра. Вещи все уже давно собраны, времени достаточно, чтобы рано утром успеть заехать в монастырь. Но, к нашему сожалению, свободных такси не было. Никто из операторов не принимал заказы на ближайшие часы. Время ожидания — около 2 часов, а это нам уже совсем поздно. Мы были сильно расстроены, не очень-то гладко начиналось наше долгожданное путешествие. А ведь сколько душевных чаяний было у нас связано с этим отъездом, сколько треволнений... Сами на себя удивлялись и роптали, и зачем надо было на последний момент оставлять такое важное дело. Я продолжала машинально набирать номера местных такси, но везде одно и то же глухой отказ. Минуты таяли, оставалось уже до автобуса совсем ничего. Лена затихла где-то в глубине квартиры, и вдруг в трубке на мой вопрос о свободной машине женский голос звонко ответил: «Секунду, да, девушка, ваш вызов принят. Диктуйте номер дома и подъезда. Машинку подадим в течение 5 минут. Куда поедете?» Не веря своим ушам, я позвала Лену. Мы вмиг оделись, схватили вещи, слетели по лестнице и выскочили на улицу. Такси уже стояло у подъезда. Мы закинули наши увесистые сумки в багажник, утрамбовались в салон и начали быстро объяснять водителю, что нам сперва надо заехать на 20 минут в Богоявленский собор, а потом сразу на автовокзал. Смотрим... а он какой-то странный, как ошарашенный, что ли. Как будто сильно удивлен чем-то. И прежде чем тронулись с места, он рассказал нам следующее. «Девчонки, вот верите, нет, ерунда какая-то творится. Стою на сковородке, так в Костроме называют площадь Сусанина. Короче, никого не трогаю, сплю типа, можно сказать. Тут дверцу задняя скрип, и смотрю назад, старичок. С белой бородкой такой, благообразный такой весь, вроде аккуратный на лицо, только в лохмотьях каких-то странных. Прям вот в пол такие лохмотья. И такой говорит мне тихо: «Сынок, говорит, мне надо к детской поликлинике в поселок Вертолетчиков. Уважь ты старика, а?» Мы с Леной затаили дыхание, боялись хоть словечко пропустить. А таксист, кажется, нас вообще уже не замечает, как будто где-то витает, не здесь, не с нами. Я ему говорю: «Да ты чё, дед, там забыл-то в 6 утра, закрыто ж всё». А он такой: «Надо», — говорит. «Ну надо так надо», — отвечаю, — «поехали». Ну так и добрались потихоньку. Туман такой, светофоры еле видно. А как до поликлиники доехали, так я и говорю ему: Ну вот, дедушка, и твоя больница. Оборачиваюсь, а нет никого в машине, понимаете? Нету. Тут мужчина, наконец, посмотрел на нас очень внимательно и серьезно. И тут рация сообщает ваш адрес, мол, нужны свободные машины. А я-то понимаю, что это сразу за поликлиникой. Такие вот дела, девчонки. А потом мы двинулись. Аленка моя наклоняется ко мне и шепчет в ухо. «А знаешь, — говорит, — что я делала, пока ты такси вызывала? Я ведь Николаю Угоднику молилась». И тут мы обе онемели, еще раз прокручивая в голове рассказ таксиста о его необычном пассажире. Дальнейшая дорога сперва до кафедрального Богоявленского собора, в который, надо сказать, таксист тоже зашел и приложился к святыне, и даже деньги потом отказывался брать на автовокзале. И потом до самой Москвы была легкой и незаметной, как перышко. И где-то в глубине души мы понимали, все у нас получится. Слава Богу за все.
Текст Светланы Статуевой «Потрясенный таксист», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. И что очень важно и здорово, на сайте fama.ru сейчас ведется сбор средств на издание диска таких вот святочных рассказов и других публикаций, которые звучали в нашем радиожурнале. Эти диски потом будут рассылаться в дальние приходы, в воскресные школы в маленьких городах и селах, в больницы, библиотеки, туда, где у людей затруднен доступ в интернет, а ощущение праздника и тепла очень хочется. И в этом замечательном деле можно легко принять участие. Заходите на сайт fama.ru, там есть баннер с информацией о сборе средств, и можно перейти по нему на страницу поддержки этого проекта. Очень будем вам признательны. А если кто-то хочет оставить заявку на получение такого диска, вы тоже можете спокойно это сделать, причем вне зависимости от того, есть у вас возможность перечислить деньги или нет. Вот такая взаимоподдержка через журнал «Фома» и сайт fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Ближайшее воскресенье, 16 декабря, это день рождения Людвига ван Бетховена. 248 лет со дня его появления на свет. Замечательная дата, и по этому поводу Бетховен в эфире «Радио Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».